вопросы будут?
Можно?
Так, давайте
откроем. У меня вот, какой бы хотел задать вопрос, какие вообще есть идеи на эту тему, ну, часть компромиссной гипотезы. Предполагается то, что структуры, которые сначала появились для демонстрации, потом начали использоваться для полета. Ну, я вообще, так сказать, не морфолог, но меня вот заинтересовало, такое вообще бывает, какая-то структура, которая возникла сначала для демонстрации, потом обрела некие, так сказать, чисто функциональные вообще свойства для локомоции, так сказать, пищи добывания и чего-то другого в этом духе. Что вот вы думаете по этому поводу?
Да. Сейчас пытаюсь вспомнить варианты. Возможно, я, конечно, воспользуюсь помощью, если кто-то может сказать. Я пытаюсь сообразить, да? Просто пытаюсь сообразить сейчас. В данном случае я пересказываю идеи, вот, естественно.
Ну да, так я понял, что
это... Да, просто я пытаюсь... Да, и совершенно верно. Ведущий сказал, что далеко не
все вопросы. Дальше
сообразить.
Да нет, я же не
знаю. Нет, не исключено, что он дракончиков.
Дракончиков, да.
Раздвигание ребер, сначала демонстрация на уровне головы и других отделов тела. А потом уже планирование, а если дома демонстрирует.
Которые начинают планировать. Вообще они не за счет.
Специализации шеи очень многие астриды уплощают тело полностью, причем более архаичные астриды, чем кобры. То есть на самом деле уплощение целиковое это более такая приоритетная вещь, чем какая-то уплощение какой-то части шеи. Вот. Потом помимо дракончиков есть ящерицы планирующие, которые имеют покровительственную окраску, как то птихозаоны и прочее. То есть тут все неоднозначно.
Нет, в данном случае хороший пример, потому что уплощение астридов идет не с целью последующей демонстрации, не теломатизма, по сути, а чисто представленческих для проникновения, так сказать, щелец и чисто локомоторных.
Это увеличение поверхности тела.
Ну, как вариант увеличения поверхности или прохождение через щели.
Не надо только
хоррор. Извините, добавлю. Вопрос вот с этим вариант с использованием перьев как варианта
для приманивание добычи.
Единственный пример, который можно сейчас провести, это один из видов цапель.
Цапель.
Единственный вид, который из всего этого великолепия птиц вот придумал такой вариант. То, что обращаться к нему, по-моему, это просто частный инфектор пятого уровня.
Частный вариант, да. Но одна из работ раз обращается именно к
этому. Это крайний пример. А есть вот ведь среди разных белых цапель есть диморфизм. Черные, то есть популяции черные, и они тоже пытаются применять этот хэмбифидиум, где не на таком высоком уровне.
Вопрос, ну, не знаю, может быть, он в сторону, может быть, нет. А у археостеза, как флор, он содержит его вот, такие же, как у сухожилия и так далее, как у динамика, соединения, потому что такой хвост, окруженный перьями, он же должен выгибаться.
Да, судя по тому, что мне довелось видеть на тех экземплярах, где он неплохо сохранился, хвост, то каких-то сухожилий там не наблюдается в синюшных
линиях. У меня есть вопрос. Я сейчас сосредоточусь, попробую сосредоточиться на одну сначала, а потом если будет продолжить, я еще что-нибудь задам. Вы как-то пропустили вот в своем обзоре такую очень интересную тему, которая проходила на наших глазах, Евгений Николаевич, вы знали, и, наверное, он вам рассказывал. Это история с динозаврами. Когда в 1993 году в Монголии американцы, ну, не нашли, а его дали, они после этого описали, в Nature была статья, необычных, не то динозавров, не то птиц, с огромным когтем, который на самом деле огромный, но по отношению к человечеству, конечно, само их исследовало. И вот лет 10 там муссировалась эта тема, являются ли динозавры предками птиц или не являются, да, они там даже специально таксоны выбрали, не трогают. А потом в 2002 году все апологеты этой гипотезы, методности, они взяли и сдались сразу. Вот. Видимо, под давлением каких-то обстоятельств, или там слухов, или еще что-то, я честно говоря, не знаю.
Я не касался гипотезы, да, собственно говоря, эволюции Галлаха в том, что он, на самом деле серьезные дебаты относительно вот того, какие пальцы сохраняются у Леонидаса, какие пальцы сохраняются у Драмиозавра. Там 1, 2, 3, 4, как считалось у Китти, или 1, 2, 3, как считается у... Там на самом деле серьезные, очень много статей эмбриологического характера, в общем, до сих пор нет такого консенсуса.
Да, ну что касается вот этих терморазоров, там, значит, сначала один палец нашли, потом нашли еще два.
Там, реконструкция была, что он что-то копался, если не ошибаюсь.
Да.
Этим когтем, типа термитника. Нет, это мы с ним обсуждали.
Мой вопрос немножко другой. Вы как-то автоматически проскочили, Археоптерикс-то, это, по-вашему, птица? Или нет? А если это птица, то почему ее считают птицей? А если не птица, тогда почему не птица?
Нет, ну здесь речь шла о верохвостных птицах. То есть здесь широком
смысле.
Это коробку, да, птицку, все птицы.
А вы знаете, публикации, что там обсуждают то, что это динозавры теперь, да?
Нет.
Потому сейчас война идет.
Нет, по той схеме, где он входит в птицы, входит в динозавр. Циберозавр, собственно. Я вам показывал эту схему.
Нет, ну, птицы объявляются проходами.
Да.
Это одна из точек зрения. По другой точке зрения, которую вы тоже демонстрируете, они продают птицы производные токанов. Поэтому мой вопрос... Я же не объявил, что я за то или за другую точку.
Нет, в этом отношении мне даже нет, более симпатична вот гипотеза Евгения Николаевича, то, что они, конечно, являются.
Да. А почему? Вопрос. А каких арханалов, когда вы считаете, произошли по конкретике, можно? Или это так вообще? Вообще это 150 лет, вообще это, наверное, можно было что-то. А сейчас мы видим более конкретно. Динозавровые специалисты, они конкретно говорят, вот эти предки. А доказанщики, они курированы.
Я только что говорил, что молодой Александр, добавлю, все обсуждения при сравнении полета и птиц базируются на двух принятых аксиомах, спорных, с моей точки зрения. Первое, что археоптерикс птица, я это отрицаю полностью. И второе, что полет обязательно связан только с птицами, так называемыми, с новыми птицами. Полет не в смысле птерозавров, а попыток что-то полетать могло возникнуть и в некоторых динозавров. Это появление у динозавров перьев тоже ничего не говорит о том, что это птица. Вы знаете башню ворона, повредник, перьев, крыловскую. Вот археоптерис – это динозавр, павлиний перьев. Так как и эти динозавры китайские тоже могли пытаться использовать перья для каких-то своих, для нас пока непонятных нужд. Почему я так убежден, что археоптерис не птица? Мне пришлось заниматься стадо бедренной областью ящеротазового динозавра вместе с монголом.
Я сейчас покажу картиночку.
И там я смотрел, что действительно археоптерис во многом похож на драмеозаврных динозавров. У них бедро развивается в том же направлении, как у дейнонихов, адазавров в Анголе. Тогда как у птиц в противоположном направлении идет формирование голов и клевней на максимальном эпифизе бедра. То есть выпадает Ахиоптерис из этой группы чис. А дальше может все что угодно. Я почему еще так злюсь на вот это вот попытку бесспорно считать Ахиоптерис птицем, потому что уже неоднократно убеждался, что идеи, которые овладевают массами, часто приносят очень большой вред, поскольку дальнейшие исследования оказываются подобными под эти идеи. Помните, что я говорил тем, кто присутствовал в прошлом своем докладе, о том, как попытались связать динозавров и птиц по эпоксиальной мускулатуре туловища.
Вот я вас немножко привел. Вот пытался сравнить какой-то момент. Вот берлинский экземпляр Ахиоптерикса с бедренокус. Вид, соответственно, открытый участок. Вот перед вами проксимальный конец бедра Дейнонихус, вот слева, и птица.
Похоже.
Динозавр.
Похоже.
Вариант просто.
Просто динозавр, да. Так вот, суть в том, я просто напомню, что у ящеросазовых динозавров и у птиц окостеневают сухожилия и эпоксиальных мышц. Мышцы, которые лежат между осистым отростком и суставными отростками. И оказалось, у крокодилов там трехслойно идут эти мышцы, и эти сухожилия идут, два сухожилия идут спереди назад, а между ними сзади наперед один. А у птиц, у ящеротазовых динозавров, наоборот, два идут сзади наперед, а спереди назад между ними, наоборот. Как это могло получиться? Автор, который этим достаточно серьезно занимался, он был такой, он говорит, все легко объяснимо. Когда мы начинаем сравнивать с птицами, все становится на место. Точно как у птиц. Точно как у птиц. При этом он забыл упомянуть, что птицы очень сильно отличаются от динозавров и от рептилий тем, что у них максимально обездвижена спинная область, тем, что у них эпоксиальная мускулатура прерывается в области таза, креста и натариума, что не может быть длинных мышц, непрерывных, тянущихся в хвост у птиц. То есть, ну, никто не подумал. Да, и из этого сделали вывод. Ну, естественно, птицы идут от динозавров, ящера, птицы тазовые динозавры, тем паче, должны быть такие же, как птицы. Ну, а поскольку у ящера тазовых таких сухожилий не сохраняется, ну, это их беда. Наверное, они были такие в этом плане, как и птицетазовые. Вот такая была логика у этого автора. И никто не подумал, что для животного рептилийного образа не ящеричного, не лепидозаврового, а рептилийного обязательно должны были быть мощные эпоксиальные мышцы. Вспомните, что и у ящериц, и у крокодилов, в общем-то, укороченные остистые отростки, а у рептилий очень высокие, и у динозавров как раз очень высокие, и они высокие как раз и в пояснице очень сильные, и в крестце. То есть там должны были быть длинные мышцы совсем другие. И не нужно было думать о том, что мышцы нужно вести не от птиц, а нужно вести от каких-то прорептилий, что ли, где это могло быть. Вот эта вот зацикленность на предварительном идее очень мучительно сказывается в работе. Поэтому, ну, а что можно сказать? Кстати, вот схожие картинки были опубликованы первой вместе со мной в сборнике «Мадемуазель» на русском языке. Не знаю, попало с вами или нет. Так, я занял собой ваш еще
продолжение. Вот то, о чем вы говорите, это в литературе очень чувствуется. Даже иногда динозаврщики особенно, они даже иногда там вещи как бы не связаны с происхождением. Ну, например, там они описывают пальму проводную какую-то, да. Уже все, четко, когда они описывают там динозавр, который записан совсем не пропустил. Но модель для описания используется птичья, а не ящеричная, например. Вот, что сразу видно предвзятое такое состояние. Вот. А по поводу, вот вы показали, там сослались на какую-то работу, воздушные мешки у тираннозавров. Отлично, я не видел эту работу, очень интересно, потому что одновременно существует, вы же показали пионикса с сохранившимися отпечатками там, мягких тканей, кишечник, в основном там печень, там брюхи, в основном печень. И была даже публикация Рубин, может быть, там Лали Мартин был, не знаю, там, не помню точно, какая компания, но вот из этой вот из Канзаса. Или привыкающих к этой школе, где они опровергали возможность существования воздушных мешков у динозавров типа степиониса, потому что брюхо заполнено исключительно печенью. Все, больше там нет, ничего нет. Вот. Поэтому эти вещи как бы противоположные. Но что касается цикадонтов, возможности. Ну, я не знаю, там на тагодонтов могут передавать антразные животных, физический статус которых непонятен, не совсем непонятен, а это значит, что они могут быть тагодонты или не тагодонты. Но если взять классических тагодонтов, может, он подтвердит, но тут для смеха просто взяли и посмотрели у примитивных тагодонтов на картинках, потому что они плохо известны, что там делается, ну, например, с чешуйчатой костью. И вот выясняется, ну, типа всем известно, огромная чешуйчатая кость, которая инкорпорирована в мозговую капсулу, образуется внутренней стенкой мозговой капсулы. Эта же кость есть в рептилии, она просто называется там супертемпораль. Хоть токодонская эта кость, в отличие от птиц, где она большая, инкорпорируется, токодонская эта кость испытывает тенденцию к редукции. И самых ранних архаичных токодонтов эта кость просто, ну, уже почти испарилась. Вот поэтому, если говорить о токодонтах, надо очень быть осторожным. Вот. Что касается этой же кости динозавров, там тоже все непонятно, потому что нет таких динозавров, у которых была бы большая чешуйчатая кость, которая формировалась в стенку мозговой капсулы. Ну нет. Правда, вопрос. Были ли птицы, у которых не было большой чешуйчатой кости? Вот это не очень понятно. И вот когда Феликс, я не очень интересовался, вот, когда описывали, но там вроде бы этого как раз. Вроде бы этого я не вижу. А тоже
похоже. Чешуйки.
Вот, значит, большой вопрос еще раз поставили. Вопрос возникает из экономики, но вопрос возникает из динозаврами. А если дадите мне минуты две, я вам маленькую байку
сказать.
Значит, я просто вспомнил Дмитрия Леонид Петрович Татаринова, Евгений Николаевич сделал доклад про птиц. Вот. Очень интересный доклад, как всегда, там много какие-то работы, новые картинки, новые, все. Вот, меня поразила реакция Леонида Петровича, которому посвящено было заседание. А что это сказал, непонятно, как бы произошли птицы в конце. Вот. А я эту фразу узнал. Я однажды написал комсомольскую статью по происхождению черепах и решил подарить Леониду Петровичу. Леонид Петрович прочитал эту статью, сказал, что она ему понравилась, и повторил, почему у меня реакция. А что это непонятно, от кого произошли черепахи? Что я ему сказал правильно, Леонид Петрович? Ну, вы знаете, в этом-то Татьяна Игоревна ровно проявится, потому что дело не в черепахах, а дело в том, что каким-то чудным образом у нас нет возможности установить происхождение ни одной группы. И если мы зададимся целью, какая проблема происхождения на сегодняшний момент решена, то выясним, что ни одна. И это почти закон. Вот. Я даже помню, значит, опять там с черепахами, немножко в сторону. Есть апологеты происхождения черепах от палеозавров. Вот, я не очень понимаю, очень много пишут всяких публикаций. Я помню такой гид, который отстаивает происхождение черепах от палеонтологов. Да, вот он в одной из популярных статей в Nature написал следующее. Ну, конечно, черепахи произошли от палеонтологов. Вот. Нет никаких вообще сомнений. Правда, они настолько друг на друга не похожи, что на пути, на эволюционном пути от палеонтолога до черепах нужно предположить адаптацию. Но как только мы предполагаем, я так и пишу, как только мы предполагаем адаптацию, значит, там в качестве предка может оказаться кто угодно. Вот. Ну, пожалуйста, спасибо.
Так я еще хочу обратить внимание, что вообще тут рассуждение о приспособлении к полету упустили такую главную вещь, на которую указали, кстати сказать, компания Конун, Кузнецов и Таймазов шесть к ним. Понятно.
Ну как не бред.
Да, то вообще не пускают, но в университете. Здесь нужно уважать людей. Саша не обиделся. Вот. О том, что должно быть перераспределение масс в туловище для перехода, для появления к полету. А это динозавры не демонстрируют вообще. У них задние конечности и задняя часть туловища всегда тяжелая, передняя облегченная. И все, кто приписывают в предки, тиранозавры и так далее, у них именно передняя часть максимально облегчается. Что, скорее всего, является непреодолимым препятствием для того, чтобы развить активный маршащий полет. Так я процитировал вас. Тут я первоисточник.
Мы будем использовать это в будущем.
Так, еще. Я
думаю, упоминание теории дифилии птиц, которую любил Евгений Николаевич. О том, что вот ящерохвостые птицы и нацвардовцы, это все просто действия кадота. А верохвостые птицы вот с топоркеей, с псевдозухими, через плотавис, ависа. И раз не слышал имени Чаттерджи, как вы относитесь? Идею.
Да, Чаттерджи его упоминали. Да, как раз гипотеза, она накладывается на гипотезу Эфири. И последнее, то, что я рассказывал, собственно говоря, она. И в этой статье, о которой говорил, описывается. Как справа упоминается эта гипотеза. То есть, да, в общем, поддерживает вопрос. Знаю, что же поймет. Да. Мы все дальше, что когда мы с Эфирой Николаевичем беседовали, сейчас очень противоречило тем исследованиям о состоянии задних конечностей, их эволюции, которые мы должны проводить.
Еще желающие? Да.
А вот еще вы так и не сказали, я не знаю, было ли это плана, про, ну, почти не сказали, про эти номера пальцев на и как бы вот в связи с особенностью дальше, что 4 пальца, вот какие-то 4 пальца и так далее. Вы видели, ну, конечно, не суммы пытаются,
да? Да, я их видел.
Да, вот и как бы что такое.
Ну, вообще, если исходно считалось, что у птиц сохранился 2, 3, 4, динозавров 1, 2, 3, это, соответственно. Да, это, соответственно, несколько мешало тем исследователям, которые вот, считают, что птицы произошли от каких-то динозавров.
А у Портариса какие пальцы? У него же их 4.
Есть еще два.
Если можно, я вопрос задал. А вот мне хотелось обратиться к присутствующим. Вот еще с одной, мне кажется, очень яркой мыслью, которая помогает нам разобраться вот среди этих двух гипотез о присуждении птиц в крови и присуждении полета в крови или общении с Земли. Дело в том, что бегающие птицы ведь очень быстро теряют первый полет. А у прибитивных птиц, и у динамо, и у красов, и у большеногих кур, ну, древесных куриных, более древесных, очень хорошо выражен первый палец. Он не приподнят, как у фазанов, а он, как у голубей, отклонит от самого конца цепки. То есть, короче говоря, это стопа существ, которые адаптируют сидение на насесте. То есть, бежит кровь. И это гораздо ярче, так сказать, производит на впечатление, тем более, что бегающие птицы так легко свою стопу меняют. А потом, само по себе свобода первого метатарсального первого птицевого костя, который тоже свидетельствует о том, что давно уже первый палец был поставлен вверх просто вниз, и это противостояние в сущности опередило слияние трех пищевых костей в церкву. Значит, мне вот кажется, что при обсуждении этих идей помнить о том, чтобы, так сказать, примитивная для современных птиц, такая типичная, характерная, не затопленная стопа, как бы записала в себе интересный для нас поворот истории. Это, мне кажется, тоже интересно.
Кирилл Владимирович, первый, второй, третий, четвертый.
А вы знаете, я еще пытаюсь. Ленин Петрович, я надеюсь, что вы это скажете.
Я очень нравится.
О чем? О кукушках. Что они подсказывают для того, как крона древесная могла заманить птиц, соблазнить их бросаться, очертя голову.
Ну, это уже и Андрей говорил, что это диссертация.
Прозвучало. Как древесные смогли разбегаться к змеи и взлетать? А ведь вот современные кукушки бегают по летам вдоль, преследуют добычу. И получается, что крона посылает ему очень богатое место обитания, где находится насекомое, это добыча. Невероятно такое соблазнительное, невероятно соблазнительное стадо, которое очень богатое пищевыми ресурсами, которое очень интересно передвигаться по ветвям, но это субстрат разорван. Вот такое глубочайшее коварство. Он богат, он дает работу, он разорван. В нем вот неожиданно возникающие ямы наступают, так сказать, с которыми этот охотник должен справляться, чтобы не попасть в положение кота, который сыплется с балкона восьмого этажа, соблазнившись воробьем. Вот. Это, по-моему, та самая ситуация, в которой вот эти адаптации к планирующему полету, которые затем, так сказать, пытался мозг перейти и он меньше перешел в машущий, для этих самых полетов. Пишет, конечно, так очень, ну, это другой случай, конечно, как я для них очень, мне кажется, приятно иметь в виду, что эти копки могли смотреть в кошку металлазовую линию. Но это в любом случае, потому что тот путь мог посетить уже карфиоптерицию вещей
Насколько я помню, там первый тримпач сразу достаточно хорошо.
Не, четвертый я сказал.
А, это четвертый.
Четвертый.
Соответственно, первый, второй, третий. Никаких однозначных, да,
почему? Да, мне попадалось, у меня несколько публикаций по биологии, где совершенно точно показано, несколько причем, много раз повторялось, что современные птицы, инфицированные первый и пятый, а значит в них в целом формируют второй, третий и четвертый. При этом
Значит, есть несогласование, потому что вот у динозавров там первый, второй, третий, и видны у окрещенных динозавров редукция четвертого пальца, но пятого дарохода, во всяком случае, нет никогда, но у других динозавров все-таки плавно. Их, по крайней мере. Вот эти несогласования пытаются преодолеть следующим образом. Они просто пытаются перенумеровать эти пальцы в динозавров. И считают, что и первый, второй, третий, а второй, третий, четвертый, как уже как у современных птиц. А с моей точки зрения, я, честно говоря, я не специалист, ну, мне интересно просто любопытно. С моей точки зрения, тут можно просто подойти к этому философским образом. И вот разделить проблему происхождения птицы, проблему происхождения полета. Птицы это птицы, а вот полеты они же летали, наверное, ну, могли бы сказать, почему не предположить? Раз, два. При этом канал формировался тут первым, вторым, третьим, и со вторым, третьим, четвертым.
Первый пара или только одна пара?
Ну,
четыре ноги, четыре крыла или два крыла тоже
разные. Вот. А что касается вот анекдотательности, ну, конечно, можно предполагать, что там это связано с резким движением. Вот, плюс есть следы, антропологические, да, следы с противопоставленным пальцем, по-моему, юрского и даже триасового возраста.
Триасового,
да. Что триасовые следы оставлены на деревьях, а не на мелководье. То есть они с удовольствием ходили по воде, где, видимо, в то время было много всякой мелкой жирности. Вот. И я не совсем уверен, что анекдотальность прямо в плане связана с
этим. А там может быть что-то по мангровой царстве какие-то.
Как вариант перепутанной
растительности. Есть сейчас работы по поводу динозавров. Есть там беззубые динозавры, да, я все знаю, похожие на страусы. А это минозавры. Да, вот долгое время было непонятно, чем они питались. А я беззубые, у них что-то такое было из длинной мордочки, может быть, клюв был, и все думали, что как страусы, и так, и сяк, и десято. Пока не попали в кузов на кодек с отпечатками орфопеки, вот, которые не древние, как у современных утиных птиц. Вот сейчас проблема решается следующим образом. По-видимому, они просто заходили на мелководье и вылавливали там все, что смогли. Микрофагия. Вот. И это объясняет, почему у них были зубы. И этим могли пользоваться и птицы, ресурс был, в общем, для всех. Вот. Но то, что, ну, я, кстати, очень много говорил, я даже сейчас присяду и забыл. Вот. Но я хотел сказать, все, вот я только пытался что-то такое сказать, и запутал, наверное, все. Вот. Вот что я думаю на эту тему. Токодонты, токодонты, они очень разные, но нет таких токодонтов, у которых все было подготовлено для происхождения либо полета, либо вот организации птичьи, там хотя бы скелеты. Вот. С моей точки зрения, нет никаких сомнений, что птицы родственники динозавров. Я не утверждаю, что птицы от динозавров произошли, но то, что птицы являются родственниками динозавров, это, мне кажется, однозначно вещь.
Ну и там близко, чем мы.
А?
Более близко, чем мы.
Я хотел бы все-таки прокомментировать. Когда речь о первом, втором, там, или втором, или втором, третьем, четвертом, или первом, или втором, третьем пальце, то для меня лично это не относится к тому, как произошли птицы. Но это относится к там, функциональной стороне, какие пальцы могли редуцироваться. Конечно, могли редуцироваться два последних. А редуцироваться так, чтобы остались три, это невозможно.
Корова
другая, она тупит, бежит. А когда ты махаешь ее, хватаешь, что...
Ну, во-первых, я хотел сказать, что Шевчан говорил про противопоставление первого пальца на ноге как какой-то недоиспользованный ресурс.
Да?
Да.
Не сказал.
А. Ну что это какие-то там перспективы, вообще это
главное. Да.
Это вообще главный аргумент в теории крутики на экзамене. Так что вполне использовано. Вот. Касательно нумерации пальцев, вопрос уже решен. Ну вот сейчас 7 пунктов. Там Варгас делал большой доклад пленарный, как Андрей Герасимович тоже на другую тему, о номерах пальцев птиц. В общем, там все ясно. Номера пальцев 1, 2, 3. Никаких серьезных аргументов в пользу 2, 3, 4 никогда не было. Кроме того, что у эмбриона страуса
перед первым, ну, первым, как теперь известным поэтом, есть нечто вроде приполикса. Там разница состоит только в том, что сейчас с точки зрения всяких там экспрессий генов, уже они как раз это изучали, значит, там вопрос решен следующим образом, что просто первый, второй и третий пальцы как бы немножко смещены постаксиально, то есть в сторону мизинца, по сравнению со всеми остальными. Но они все равно первый, второй и третий. Они, к ним применен механизм первый, второй, третий, от чего у птиц, у которых есть когтевые фаланги, фаланговая формула как на первом, втором и третьем.
Ну, гуси.
Да. То есть они первый, второй и третий, они сделаны как первый, второй и третий, немножко в другом месте, только все. Это уже окончательно в него не установлено.
Но он дегенератный игр.
А кино? Ты
себя щелкнул, нет?
Нет, я кино хотел показать.
Ну, я хочу сказать, что сначала я говорил, что у нас сегодня первый блин. У нас в этой области с обзором, я думаю, что докладчик имел так вкусно подготовить, что мы с удовольствием его кусали. Так что думаю, что очень успешен в этом отношении был доклад. Большое спасибо. Вы хотите что-нибудь сказать?
Да, для меня тоже это было, сказать, я, когда мне дали тему, я... Все время, конечно, пытался скатываться на задние конечности, кое-где все-таки где можно, но старался сделать некий обзор для того, чтобы был, была почва для обсуждения, была почва для дискуссии. Вот я, наверное, был рад, так сказать, если вы считаете, что это действительно так.
Нет, очень, по-моему, было хорошо, смотрите, зал полон.
Потому что я привык сделать доклады вот по конкретному.
Да.
И у меня еще здесь пожелание, что вы нас так бы интриговали, что мы ждем вот как раз вашу презентацию про Ленина, конечно. Я пока не даю больше.
Сейчас будет, будет. Я хочу еще...
Да, есть несколько презентаций у меня с собой.
Я хочу еще сделать такой вывод, который греет мою душу. Посмотрите, морфологи, сколько интересного ископаемого материала для морфологов.